Случилось так, — продолжал я, — что вдруг в одно прекрасное утро явилась за мною друг моего детства, Татьяна Павловна, которая всегда являлась в моей жизни внезапно, как на театре. И меня повезли в карете и привезли в один барский дом, в пышную квартиру. Вы остановились тогда у Фонариотовой, Андрей Петрович, в ее пустом доме, который она у вас же когда-то и купила. Сама же в то время была за границей. Я все носил курточки. Тут вдруг меня одели в хорошенький синий сертучок и в превосходное белье. Татьяна Павловна хлопотала около меня весь тот день и покупала мне много вещей. Я же все ходил по всем пустым комнатам и смотрел на себя во все зеркала. Вот таким-то образом я на другое утро, часов в 10, бродя по квартире, зашел вдруг совсем невзначай к вам в кабинет. Я уже и накануне вас видел, когда меня только что привезли, но лишь мельком на лестнице. Вы сходились с лестницы, чтобы сесть в карету и куда-то ехать. В Москву вы прибыли тогда один, после чрезвычайно долгого отсутствия и на короткое время, так что вас всюду расхватали, вы почти не жили дома. Встретив нас с Татьяной Павловной, вы протянули только «А-а-а!» и даже не остановились. «Он с особенной любовью описывает», — заметил Версилов, обращаясь к Татьяне Павловне. Та отвернулась и не ответила. «Я как сейчас вас вижу, тогдашнего, цветущего и красивого. Вы удивительно успели постареть и подурнеть в эти 9 лет. Уж простите эту откровенность. Впрочем, вам и тогда было уже лет 37, но я на вас даже загляделся. Какие у вас были удивительные волосы! Почти совсем черные, с глинцевитым блеском, без малейшей сединки, усы и бакины, ювелирской отделки, иначе не умею выразиться, лицо матово-бледное, не такое болезненно-бледное, как теперь, а вот как теперь у дочери вашей, Анны Андреевны, которую я имел честь давеча видеть, горящие темные глаза и сверкающие зубы, особенно когда вы смеялись». Вы именно рассмеялись, осмотрев меня, когда я вошел. Я мало что умел тогда различать, и от улыбки вашей только взвеселилось мое сердце. Вы были в это утро в темно-синем бархатном пиджаке, в шейном шарфе цвета сольферино, по великолепной рубашке с алансонскими кружевами, стояли перед зеркалом с тетрадью в руке и выработали, декламируя, последний монолог Чацкого и особенно последний крик «Карету мне, карету!» «Ах, Боже мой!» — вскрикнул Версилов. «Ведь он и вправду! Я тогда взялся, несмотря на короткий срок в Москве, за болезнью Желейко сыграть Чацкого у Александры Петровны Витовтовой на домашней сцене». «Неужто вы забыли?» — засмеялась Татьяна Павловна. «Он мне напомнил. И, признаюсь, эти тогдашние несколько дней в Москве, может быть, были лучшие минуты всей жизни моей. Мы все еще тогда были так молоды, и все тогда с таким жаром ждали. Я тогда в Москве неожиданно встретил столько... Но продолжай, мой милый, ты очень хорошо сделал на этот раз, что так подробно напомнил. Я стоял, смотрел на вас и вдруг прокричал: «Ах, как хорошо! Настоящий Чацкий!» Вы вдруг обернулись ко мне и спрашиваете: «Да разве ты уж знаешь Чацкого?» А сами сели на диван и принялись за кофе в самом прелестном расположении духа, так бы вас и расцеловал. Тут я вам сообщил, что у Андроникова все очень много читают, а барышни знают много стихов наизусть. А из горя от ума так промеж себя разыгрывают сцены, и что всю прошлую неделю все читали по вечерам вместе, вслух, записки охотника, а что я больше всего люблю басни Крылова и наизусть знаю. Вы велели мне прочесть что-нибудь наизусть, а я вам прочел «Разборчивую невесту». Невеста, девушка, смышляла жениха. «Именно, именно! Ну, теперь я все припомнил!» — вскричал опять Версилов. «Но, друг мой, я и тебя припоминаю ясно. Ты был тогда такой милый мальчик, ловкий даже мальчик, и, клянусь тебе, ты тоже проиграл в эти 9 лет.